В эфире православный радиоканал «Воскресенье», дорогие наши слушатели. Это цикл передач «Гость в студии». Сегодня нашей гостьей вновь становится экскурсовод храма на Крови Лариса Егоровна Хомутова. Мы продолжаем наш цикл передач, который посвящен царской семье. И были 4 передачи у нас с Ларисой Егоровной о царской семье. Сегодня уже 5-я передача. И Ларисе Егоровне слово. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели.
Последние 2 передачи были посвящены Александре Федоровне Романовой, которую мы тоже называем так, как ее называл царь, муж ее любимый, Николай II. Это Алекс.
Алекс, да, да. Алекс.
Это нужно пометить и сказать тем, кто, может быть, путается, и кто вообще впервые, может быть, открывает для себя серьезно эту тему.
Дорогие мои, мне 2 слова хочется сказать о том, на чем мы остановились. Вот 2 передачи были посвящены детским, юношеским годам жизни Александры Федоровны, но мы договорились сразу, что до замужества мы ее будем называть Алекс. Это имя, так ее звали в ее семье, и так ее звал, ну, потом любимый ее муж Николай Александрович. Так вот, мы остановились на том, что между Алекс и Ники, ну, произошло 2 встречи. Одна, когда Алекс было всего 12 лет, вторая после 5-летнего перерыва, 1889 год. И Алекс уже приехала в Россию расцветшей такой девушкой.
17-летней.
17, да. Или 12, или 17. Ну, сами понимаете, огромная разница. И мы говорили о том, как они провели время. Ну, понятно, что они чудесно провели время. И все когда-то заканчивается. И Алекс уехала. И мы уже с вами не раз говорили о том, что, ну, так это все было устроено, что Николай Александрович, он не мог просто так вот ездить куда-то, путешествовать самостоятельно, встречаться с кем-то и писать. И то есть вот у молодых людей, ну, практически не было никаких причин ни для встреч, ни для переписки. И мы с вами остановились на том моменте, что Николай Александрович, Ники, мы еще раз говорим, Алекс пока и Ники, да, вот он не сумел сдержать своих эмоций, чувств, и он в любви признался не Алекс вот так открыто, а ее старшей сестре Елизавете Федоровне, ну, ее звали Элла, да. И вы знаете, ну, это я вот просто конец нашей предыдущей передачи пересказываю. И Элла, она была, знаете, шокирована. Она была поражена. То есть Алекс и Ники, они не показывали никаких своих отношений и так далее. Вот. И она
хотя
была...
люди могли предполагать это. Тот, кто,
ну, вот
видел.
Мы уже говорили о том, что гессенскую вот эту принцессу, поскольку она была, ну, из небогатого рода, да, ее никто не рассматривал в качестве невесты. И поскольку они еще так сдержанно, да, проявляли себя, поэтому нет никаких подозрений не возникло. И поэтому Елизавета Федоровна была шокирована. Она растерялась, она даже и не знала, что ответить на это. А Ники ей признался в любви, сказал, что к ее сестре, конечно, Алекс, он сказал, что я люблю ее, и я хотел бы соединить свою жизнь с ней. Вот. И Елизавета Федоровна этой новостью поделилась со своим супругом Сергеем Александровичем. Ну, а Сергей Александрович один из немногих. Он повел себя абсолютно спокойно и сказал, что Ники более достойной невесты просто не найти, что это самый вот, ну, вот самый-самый-самый вариант для будущего царя, потому что, ну, все знали, что Алекса, во-первых, умная была, очень глубокая была, набожная, религиозная очень, да, серьезная такая, ну, красивая. То есть вот, что называется, все было при ней. Вот, на этом мы с вами и закончили. И такая фраза, что сейчас перед ними открывалась дорога длиною в 5 лет. Почему была такая фраза? Потому что в следующий раз они встретятся только через 5 лет. Вот представляете, до этого они 5 лет не виделись, и после этой встречи тоже пройдет 5 лет. И нам бы хотелось поговорить о том, как эти 5 лет, ну, поскольку мы говорим об Алекс, да, о будущей царице, то нам бы хотелось вам рассказать о том, как эти 5 лет провела Алекс. Да? Вот. И посмотрите, вот залогом такого союза между этими двумя молодыми людьми могло быть только одно. Вот весь мир как-то был против сразу, да, против этого союза. А в данном случае вот сохранение взаимных чувств вот этих молодых людей, поскольку она там, он здесь, и весь мир против, да. И вот это вот сохранение взаимных чувств, оно могло быть залогом такого союза. Ну, вот. Еще раз повторяю, что о их любви никто не догадывался. И вот так случилось, что Элла, старшая сестра Алекс, она стала посредником в их отношении. Да? Ну, сразу надо сказать еще, что та была история. Ну вот представьте, о крутом нраве отца Ники, Александра Третьего, ну, практически знали все. И если бы он в это время узнал, что за спинами, ну, вот матери и отца решается судьба наследника престола, что кто-то это решает, то понятно, что никто бы его вот нет уже переиначить не смог. Ну, это просто было бы, наверное, раз и навсегда. То есть его переубедить было невозможно. Это все знали, что у царя Александра Третьего, да, нет, и никаких вот между ними ничего быть не могло. Слушайте, еще одно препятствие. Вот чтобы стать женой наследника престола, нужно быть православной. Мы с вами очень много говорили о том, что когда произошла еще и конфирмация, и Алекс дала клятвы на верность, да, а поскольку мы знаем такой ее цельный характер, то это тоже было препятствием. Она должна была принять православие. И знаете, до вот зная такой ее цельный, твердый очень характер, то есть вот тут можно было задуматься, а как вообще решиться? Ну, как этот вопрос может быть решен? В 91-м году ее старшая сестра Елизавета, она принимает православие. Она 7 лет была замужем, да, за Сергеем Александровичем. Это родной дядя царя. Вот, и она была протестанткой. Но, видя эту жизнь своего супруга, она подошла к той черте, что она не могла вот быть в разных религиях с мужем. И тем более она видела, как он, ну, вот просто преображается после причастия, да, и, ну, они вместе ездили на святые места и так далее, да, она видела прям такое благотворное влияние, и она переходит. Ну, конечно, пример старшей сестры, ну, не мог подтолкнуть сестру, потому что Алекс, она была такая очень цельная, и ей нужно было все пережить самой. Ну, еще, конечно, одно препятствие – это ее бабушка, королева Англии Виктория. Мы говорили о том, что в 6 лет, когда была Алекс, умирает ее мама, и практически ее воспитанием занимается ее бабушка, королева Англии Виктория. И разумеется, что если бы королева, а мы с вами, ну, просто вот советую прослушать наши передачи, потому что все вот мы сейчас, ну, не можем туда обратиться назад, но в тех передачах мы достаточно подробно говорили о том, какие были отношения между Англией и Россией. И, ну, королева, 64 года правившая, да, страной, мягко говоря, не любила Россию, да ненавидела. И мы говорили о том, что ей было бы лучше, если бы России вообще не было, да, но поскольку она с существовало, значит, все-таки нужно было как-то так выстраивать свою политику, потому что обойти Россию было невозможно. И вот такой момент, что ее любимая внучка, и если бы вот полюбила наследника престола России, и если бы бабушка не дала согласия на брак, ну, впоследствии, конечно, вряд ли Алекс переступила бы эту черту.
Лариса Егоровна, почему бабушка, королева Виктория, дает согласие все-таки?
А мы к этому придем, потому что скажете. Так потихонечку, хорошо. Да. Конечно, конечно, скажем. И посмотрите, ну, бабушка тоже время зря не теряла. У нее были свои виды на внучку, да, и она свои планы. И знаете, она ее хотела выдать замуж за своего внука. Вот эти очень близкие родственные связи...
Недопустимо кровосмешение-то.
Ну, в царских дворах это было не редкость. Mm-hmm. Вот. И поэтому вот говорили, что такое страшное заболевание, как гемофилия, то есть как бы вот причина того, что очень близкие кровные родственные вот эти связи, вследствие чего, ну... иммунитет разрушался. Ну, это одна из версий, mm-hmm. да? Вот. И бабушка, что она такое придумала? Она придумывает следующее. Вот у нее внук Альберт. И бабушка считала вот эту партию, поженить их, самой блестящей. Вот. В династической иерархии Альберт занимал самое видное место. Ну, я хочу сразу сказать, он умрет в 1892 году, а мы пока с вами где-то возле, ну, 89-го, да, 1889-го. Но если бы вот все прошло так вот положительно, да, то Алекс могла в 1910 году стать королевой Англии. Ну, вот если бы, да. Но, с другой стороны, слушайте, были даже такие слухи, очень страшный человек был Джек-потрошитель, были даже слухи, что Альберт как раз был вот этим Джеком-потрошителем. Он был, ну, страшный человек, так скажем. Ну, бабушка, она родственница, и она думала, что если вот такой союз случится, то Алекс, как серьезная, как умная и так далее, ну, она как бы будет так благотворно влиять на Альберта, и он изменит свою жизнь. Ну, мы знаем таких случаев огромное количество, когда никто и никого там не меняет. Ну, Алекс очень твердо ответила Альберту «нет». Бабушка, конечно, была недовольна, но ей понравился вот такой жесткий, твердый характер Алекс. Она совершила еще одну попытку. И когда на вторую попытку Алекс снова, ну, уже с другим человеком, Алекс снова сказала твердо и без всякого компромисса «нет», бабушка оставила ее в покое.
Это была совсем молодая девушка.
Да, да.
Вот, это,
ну, не устану повторять, потому что она очень цельная была. Вот она не разменивалась. И мы вот уже сколько с вами говорили о ней, и сколько еще будем... до смерти. Вот она такой цельной натурой, неразмененной, она была до, вот, до своей этой тяжелейшей кончины. И смотрите, проходит год, 1890 год, да, случается, и Алекс вместе с отцом снова гостит у сестры, но теперь они гостят в селе Ильинское. Это село, которое досталось Сергею Александровичу от его матери. Вот. Конечно, сердце девушки бьется в желании увидеть своего любимого человека. Да? Но нет, не случилось встречи. Представляете, вот уже любовь, они уже вот, ну, прям, что называется, уже навечно связаны друг друга. Ну, почему не случилось? А потому что Ники, он был военным, он был профессиональным военным, и в это лето он точно так же был на летних сборах, вот. Он командовал эскадроном, а на этих маневрах принимали участие его отец Александр III и кайзер Германии Вильгельм II. Но ни под каким предлогом он бы не мог уехать в Илинское. То есть сердце его было там.
Он знал, что она там.
Да,
его
да.
Его молодая возлюбленная Алекс.
Да, желанная. Да. Вот. И, конечно, у Алекс-то она очень хотела его увидеть, но тем не менее. Посмотрите, происходит следующее событие. Вот еще хочется отметить такую черту характера Алекс. Вот посмотрите, то, что касалось ее любимого человека, Ники, да, она прямо вот все впитывала, как губка. И мы потом не один раз будем говорить о том, что вообще никаких сцен, никаких ссор, никаких там претензий, выяснений отношений, как вот сейчас мы видим среди современной, да, современных людей, у них вообще не могло быть. Не могло. И если кто-то когда-то и говорит о ее таком психическом состоянии, то ну, лжи, вот лжи огромное количество, такого никогда не бывало. Но хочу сказать еще следующее, что вот посмотрите, мы говорили, в 1984 году случилось две свадьбы, выходят замуж ее старшие сестры, да, Виктория и Елизавета, и она становится первой леди в Дармштадте. Отец после скандальной истории, ну, не буду возвращаться, когда он поженил двух старших своих дочерей и женился сам, но это его свадьба, вы помните об этом, да, она буквально несколько часов, и когда королева Англии Виктория отказывается от него, сказала, что знать не хочу после этого события, он сказал, я разведусь. И все. И после этого инцидента он, да, он никогда не женился. Оставался так вдовцом. Брат учился, и Алекс, она, ну, она как бы старшая стала, да. И она прекрасно справлялась. Вот встречи, приемы, благотворительность, это вообще ее конек, да. Вот. В Гессен-Дармштадте она с этим прекрасно справлялась. И надо сказать, что вот ее отношения с отцом, это же тоже пятая заповедь, она же вот не просто так, да, дается людям, чти отца твоего и мать, ну и благополучен будешь, да. Вот, у них были очень ровные отношения, она, конечно, отца любила, и скончался он достаточно молодым, в возрасте 55 лет. И знаете, вот мы уже говорили об отношении Алекс к смерти, вот прям передача была такая, да, что тоже было очень удивительно, что такая молодая девушка, да, очень много думает о смерти, и такие у нее глубочайшие мысли о ней. А в данном случае, вот прямо незадолго до революции, Александра Федоровна напишет: «Смерть ужасна, когда она приходит внезапно, не позволив телу постепенно освободиться от земных уз». Понимаете, вот еще одна глубина. То есть она совершенно спокойно относилась к смерти. Она говорила, что это действительно вот эти узы все спадают, да, и ты уходишь действительно к отцу родному. А тут вот она очень сильно переживает смерть отца, потому что вот она была внезапная. И она говорит, что если тело не подготовилось к смерти, то это, конечно, очень печально. Вот. Еще раз повторяю, что после визита 1989 года никто серьезно не рассматривал Гессенскую партию для наследника. Ну, а надежду питали только 4 человека. Вот 4 человека были как бы вовлечены в эту историю. Ну, сами молодые, некий Алекс и ее старшая сестра Елизавета Федоровна Элла и его дядя Сергей Александрович. Да? Вот 4 человека. Ну и сами понимаете, так далеко они были друг от друга, то эта надежда то загоралась, то затихала, но надо сказать, что никогда она не исчезала, никогда, хотя ниточка-то такая вот была тоненькая. Вот когда Алекс говорила о своей любви к Нике, то вот это как бы была первая часть, да, а вторая всегда повторялась. Она тут же говорила о невозможности брака. Она ссылалась на клятву при конфирмации. Вот понимаете? Вот разрывалась на разрыв. То есть она его любит, и она считает, что брак невозможен. Но знаете, Евгения Игоревна, чем я глубже вот изучала этот вопрос, я, ну, это мое личное мнение, я уже говорила о том, что я там не историк и еще не кто-то, а это мое личное отношение к этому семейству, к этим людям, которых я очень и очень люблю, я все-таки пришла немножко к другому вот выводу, да. Вот посмотрите, она богословски была очень образованным человеком. И она не могла не знать, что брак с Ники не грозил изменой вере. Ну почему? Ну, потому что православная вера существовала задолго до появления, ну, всяких протестантских этих течений, и она об этом не могла не знать, да? Вот. И в течение 4 лет преданность лютеранству выставлялась в качестве главного аргумента. Понимаете? Ну что, вот она не может как бы выйти за него замуж, потому что она не может предать, да, свои клятвы. Ну вот, ну, думается, существовала еще и другая причина, и более потаенная. Евгения Игоревна, она ни с кем не могла об этой причине поговорить. Вот почему? Потому что гемофилия, да? Ну, самый близкий человек – это ее бабушка. Но бабушка сама являлась причиной, да? И бабушка, кстати, она не один вообще царский двор наградила этим заболеванием. И Англия, и Россия, и Испания. И...
То есть это прямо все по наследству.
Да, 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 да.
Болезнь
да.
наследственная, и она об этом, Алекс, должна была...
Да, она знала с детства, да, и она видела эти...
Да, что у нее могут такие быть
да,
дети.
Да, 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 да. И она, знаете, вот о таких событиях, вот как, например, смерть ее матери, она потрясла. Мы тоже говорили об этом, да? И вот об этом заболевании она никогда ни с кем о ней не говорила. И она не писала никогда, но не знать она не могла, потому что, ну, гемофилия, мы скажем, что это несвертываемость или плохая свертываемость крови, очень хрупкие сосуды, что является, ну, причиной смерти людей, которые больны этой болезнью. Вот, болеют мужчины, а женщина, они были носительницы, да, вот, и эту болезнь, да, действительно, ее считали болезнью королей, так как очень близкие кровно-родственные связи, еще раз повторяю, что, ну, было такое мнение, что они ослабляют иммунитет.
И Николай II, будущий царь Ники, об этом тоже не мог не знать, получается.
Он мог не знать.
Мог не знать.
Да. Это все-таки были такие родственные и династические вот эти моменты, и, может быть, он близко с ними не соприкасался. Ну, например, Алекс, она знала, отчего умер ее дядя, сын королевы Леопольд. Да? Она знала, отчего умер ее младший брат Фридрих. Мы говорили о том, что вот он выпал из окна, его обследовали, он был, ну, никаких травм нет. А к вечеру он умер, потому что вот от кровоизлияния, да. Умер сын ее сестры Ирены. То есть она знала об этих смертях. И, конечно же, Алекс, она боялась. Ну вот, ну просто элементарно, по-человечески. Она боялась не самой болезни, потому что, ну, с любыми препятствиями можно все-таки как-то с ними взаимодействовать, но она боялась не исполнить своего долга, подарить Нике и России здорового сына, наследника. Понимаете? А она напишет: смысл брака – приносить радость. Да? А в этом она не была уверена. Но не была уверена, что даст ему то счастье, которого он достоин. Надо вообще сказать, что на протяжении всей их жизни Алекс, она всегда считала, что Господь настолько к ней милостив, что вот, ну, как бы это подарок такой, да, Николай Александрович. И она всегда считала, что она его недостойна. Вот такой он был, вот такую он ей любовь подарил. Что она всегда как-то вот... И поэтому мне кажется, что нет, истинная причина это как раз вот в боязни того, что она не сможет осчастливить Ники. Вот это первое. А поговорить об этом Но не с кем. И обсудить этот вопрос тоже не с кем. Вот. Еще раз повторю, что эту тему она ни с кем никогда, ни при каких условиях не обсуждала.
Вот смотрите, что получается, что она была такой молодой девушкой, и с 12 лет она его любит, и он ее, да? Вот 5 лет они не виделись, потом они увиделись в 17 лет. И она же, видя вот, ну, как бы жизнь своего рода, вот это наследственное заболевание, гемофилия, вот эта молодая девушка, она уже была отягощена этим, она уже знала, что если, ну, внутреннее, то есть вот, понимаете, есть у людей, у каждого свой опыт, какое-то внутреннее чувство, что ты с этим человеком будешь или не будешь, понимаете? То есть вот что-то тебе внутри подсказывает. Александре Федоровне это тоже, наверное, какое-то ее, тем более она такой глубокий человек была, что ей подсказывало, будет ли она с Ники, с Николаем II. И она же, конечно, уже была по-своему несчастна уже тогда, потому что она понимала, что будут дети, и кто-то из детей может унаследовать эту гемофилию.
И не кто-то.
Именно
наследник.
Наследник престола, да, потому что, вот как вы сказали, что эту гемофилию, ее женщины являются носителями, да, а болеют мужчины.
Да. Поэтому страх-то был очень прямо прицельный и конкретный. Это не...
Что это будет за брак? Да,
да,
вот представьте, да, себе, да, то есть, да, она, да, уже это, да, все предрекала и все это понимала.
Ну вот представьте, эта девочка, Евгения Игоревна, она была в тотальном одиночестве, мы тоже об этом говорили. Мы тоже об этом говорили, это раз, это не каждый ребенок с этим справится, да. И потом, когда вот такая звездочка блеснула, вот эта любовь, да, и посмотрите, каким фактом она омрачается. И вот этот ребенок, она вот с этими чувствами, она живет. Это же тайна, которая, ну, не каждый еще может прожить, да. И посмотрите, и такая любовь, она не поверхностная, она же прямо сразу сказала, да, что вот, вот сейчас и навсегда. Навсегда. И вдруг вот такие испытания, причем вот такой молодой девушки.
Предчувствовала свой крест.
Да, 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 да. Вот. И посмотрите, и вот это то, что 4 года, мы с вами потом будем еще об этом говорить, 4 года, то есть она, вот эта вот нерешительность, да, она говорила, что брак этот невозможен. И посмотрите, оно такую очень нехорошую службу сослужило Александре Федоровне. Почему? Потому что вот это многолетнее упорство, ну, представьте, ну, наследник красивейший, образованнейший, ну, все при нем, там вообще ни одного недостатка, да? И вот 4-летнее упорство стало в дальнейшем одной из причин того, что молодую императрицу некоторые начали воспринимать как фанатичку. Как фанатичку. Понимаете?
Что вот это значит?
Ну, фанатично во всем.
Нет, то есть во всем. Вот поясните. Да,
да,
вот
да.
Это.
Ну, а мы будем говорить об этом еще не раз. Ну, даже вот в этом, слушайте, кто бы вообще позволил себе вот такому наследнику отказывать 4 года? Потом, когда мать Николая Александровича, Мария Федоровна, узнает об этом, она дар речи потеряет. Понимаете, она вообще такой ситуации и в уме бы не придумала. Что ее сын-наследник кого-то уговаривает. Понимаете, в ее голове это вообще не укладывалось.
А у меня вот все-таки вот эта вот мысль, вот вы ее уже сегодня не один раз выразили, то, что вот как Алекс, ну, будущая Александра Федоровна, как она любила Николая, Ники, да, Николая II, и говорила, что брак их невозможен. Вот представьте себе. Она кому об этом говорила?
А вообще, любому, с кем она имела разговор, с той же сестрой, например, Элла. Я не думаю, что Елизавета этот вопрос... Федоровна. Елизавета Федоровна. Я не думаю, что этот вопрос бы как-то обсуждался широко, да, потому что об этом знали только 4 человека, ну, вот, ее сестра и муж Сергей Александрович, но всякий раз, то есть общественность об этом не знала, не надо думать, что Алекс там первому встречному об этом говорила, да, то есть об их отношениях, об их любви-то никто не знал. Вот. Да, и вот посмотрите, Элла, видя всю вот неестественность этого состояния, да, этой такой проблемы, она была убеждена, что Нике надо лично поговорить с Алекс. Лично. И я думаю, ну, никто вообще-то не знает, о чем они говорили, да, но у меня такая уверенность, что они обсуждали именно этот вопрос. Она не могла не обсудить с ним этот вопрос, потому что это было бы нечестно.
Этот вопрос вы имеете в виду, что
гемофилия.
Она, да, может быть носительницей.
Да, вот, да, 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 да. То есть, конечно, мы только можем предположить, как это вот, заболеет, ну, не заболеет.
Естественно, она должна была, да, поговорить,
да,
с,
да,
ним.
Да, да.
Иначе бы это был просто другой человек, а не Александра Федоровна.
Да,
конечно,
да.
Конечно, она спрашивает.
Она не могла утаить. А не от могла. Ники, от кого это угодно, но только не от Ники. Да? И поэтому, видимо, ее сестра, она была убеждена в том, что нужна личная встреча, и она понимала, что вот при такой огромной любви любовь победит. Да? Ну, нужно вот так, глаза в глаза. А еще раз мы повторяем, что вот так самостоятельно путешествовать, ну, наследник не мог, да, и он обратился к матери. К матери обратился. Мария Федоровна начала задавать вопросы. Да. И, слушайте, а поскольку Ники не обманывать, не лукавить, он не умел, не мог, это вот было противно его натуре, то он в общих чертах обрисовал эту ситуацию. И вот я еще раз повторяю, что мать была потрясена. Просто, вот даже речи потеряла. И узнав, что, во-первых, за ее спиной решается судьба сына, ну, не просто сына, а наследника, вот, она была оскорблена просто до глубины души. А царь, когда узнал, ну, вот эту ситуацию, он согласия не дал на поездку, да, но Мария Федоровна все-таки, ну, своим любящим сердцем сразу поняла, что ее супруг Александр III на стороне Эллы и Сергея. Ну, то есть он вот тут дал, ну, потому что это его реакция нормальная, да, что за спиной решалась судьба его сына. Но мать почувствовала, что отец как бы придерживается той стороны.
Благоволит.
Да, 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 да. Вот. И, конечно, императрицу просто сразила эта позиция, что почему-то надо кого-то уговаривать, и причем надо уговаривать ее сыну, да, ну, он для матери, конечно, был совершенством, красивый, умный, вот, ее просто шокировали эти уговоры.
На этом мы сегодня закончим нашу встречу, продолжим ее. Мы сегодня вновь говорили о Александре Федоровне Романовой, о ее юношеских годах, вот об этой помолвке, об этой любви и об этих наследственных болезнях, да, обо многом о чем. Это очень важные разговоры, и то, что вот Алекс как бы предчувствовала уже свой крест, и что она Ники любила давно и говорила, что все-таки брак их невозможен. Вот, но как вот родители на это посмотрели, и что было дальше, можно ли так сказать, об этом наша следующая встреча с Ларисой Егоровной, экскурсоводом Храма на Крови. Цикл, посвященный святой царской семье. До встречи, Лариса Егоровна.
Ну, там будет еще интереснее.